сказал. Или подарок?
Юра Полик.
Да. Итак. Мигель Сервантес родился в 1574 году и умер в 1616 году. Сервантес. Мы говорим сейчас о Сервантес. Потому что не надо орать, надо слушать то, что я говорю. Сначала замолчите все, потом я буду что-нибудь повторять. Итак, Сервантес родился в 1574 году и умер в 1616. О нем говорят как о писателе трагического гуманизма, потому что на жизнь Сервантеса пришлась, пожалуй, одна из самых печальных эпох внутри эпохи Возрождения. Эпоха разочарования в идеалах. А что это означает? Идеалы еще казались прекрасными, то есть вера в то, что человек прекрасное творение Божие, и что он создан для радости, и что он способен любить, быть счастливым, добрым, умным и так далее. Вера в это еще осталась, и потребность в этом еще осталась. Но в то же время уже развилось понимание о том, что человеку невозможно быть таким. В начале XVI века появляется сразу несколько произведений, жанр которых определен первым из них. Автор его Томас Мор, и написал он книгу, которая называлась «Утопия». В этой книге он написал идеальное государство. Государство, в котором все построено на христианской любви людей друг к другу. И мир устроен идеально. Чуть позже в Италии итальянский философ, писатель, священнослужитель Томмазо Кампанелло пишет тоже утопию, которая называется «Город солнца». Он описывает государство равных. То есть мужчины и женщины живут одинаково, у них общие обязанности, одни и те же возможности и так далее. И, вероятно, размышления об этом, размышления о том, что люди могли бы быть счастливы, но для этого нужны какие-то специальные условия. Что такое утопия? Утопия – это остров, которого нет. Не случайно то, что утопия возникла именно в Англии. Я вам напоминаю, это островное государство, в котором, в мифах которого история о тающем, исчезающем, стеклянном, как угодно, острове была очень сильна. Как бы мысль такая, люди могли бы быть очень счастливы, если бы им не мешало одно обстоятельство, а именно то, что они люди. То есть все было бы хорошо, и человек задуман превосходно, исполнен еще лучше. Но вот беда, человек так слаб, что не знает, что делать с собственным совершенством и губит его. Томас Мор окончил свои дни на плахе. Поэтому, вот, по-моему, это очень симптоматично, что создатель идеального мира был убит теми, ради которых он этот идеальный мир и создавал, кого он учил, правитель. Конец XVI века, для конца XVI века характерно ощущение бесплодности истраченных усилий. Мне бы хотелось, чтобы вы прониклись вот этим ощущением трагическим, которое было характерно для этой эпохи, потому что Одно дело, вы разочаровались в идеале, да, у вас нет другого, но в этом вы разочаровались. Говорите, нет, ну вот так нельзя. Это является неким стимулом для создания нового. А здесь иная ситуация. Вы не разочаровались в идеале. Вы знаете, так можно. Так лучше всего. Но я и такие, как я, мои современники, так не могут. Люди будут так жить, но мы так жить не будем. У человека есть все возможности быть прекрасным. Увы, он не может ими воспользоваться. Не в силу каких-то трагических обстоятельств, но лишь потому, что слишком слаб. Лишь потому, что ему не хватает воображения. И главное, ему не хватает свободы. Роман о Дон Кихоте – это роман о последнем свободном человеке, который покупает свою свободу весьма дорогой ценой, безумием. Надо вам сказать, что Мигель Сервантес прожил очень непростую жизнь, которую, собственно, довольно забавно разными способами описал в романе «Дон Кихот». Он происходил из знатного, но обедневшего рода, и для того, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь, он отправился в армию, стал инвалидом. Дальше, в одном из своих путешествий, когда он вез письма своего, точнее документы, своего умершего приятеля, корабль, на котором он плывет, попадает в плен к пиратам. Его захватывают и судят о нем по документам, которые он везет, не его документам. От родных того человека требуют выкуп. Родные знают, что их сын мертв, поэтому выкупа не присылают. Он 2 года томится в плену. Бежит из этого плена. Эту историю он написал в Дон Кихоте, там рассказывает один алжирский офицер эту историю. Когда он служил в армии, он был квартирьером, то есть тем, кто отвечает за то, как стоит армия, да, ну, за стоянку войск. Это не очень высокая должность, у него были начальники, которые на своих высоких должностях имели возможность воровать. Когда обман раскрылся, естественно, как это всегда бывает, спихивают на низший чин. Он оказывается в тюрьме. Ну вот последнему событию мы должны быть благодарны, потому что именно благодаря тому, что Дон Кихот, Сервантес попал в тюрьму, именно там он и пишет первую часть своего романа «Дон Кихот Ла-Манческий». Вторую часть он уже пишет, выйдя из нее, и уже в 17 веке. Дон Кихот не первый литературный опыт Сервантеса. До этого им был написан роман, который называют первым психологическим романом в истории европейской литературы. Он называется «Галатея». Это роман о любви. И все же в историю мировой литературы он вошел как создатель рыцаря печального образа. Надо сказать сразу, что этот образ удался ему настолько, что Дон Кихота сейчас уже воспринимают не как героя романа, а как самостоятельного персонажа. Я уже не говорю о том, что имя Дон Кихота стало нарицательным, да, о человеке, который напрасно сражается за добро. Говорят, что он Дон Кихот. Но в любом случае, даже если забыть этот фразеологический оборот, я думаю, вы и сами знаете, что... Ну, даже если вспомните там свои детские годы, наверняка вы знали имя Дон Кихот, но не знали, кто это, что это, просто вы знали это как имя. Уникальность этого образа связана прежде всего с тем, что Сервантес, с одной стороны, вложил часть себя в героя, с другой стороны, он смеется над этим героем и не верит в него. Ну, то есть не верит, не в смысле не доверяет, да, а не верит в факт его существования. А с третьей стороны, это не совсем герой, это не совсем человек. Это тоска по утраченному идеалу. И вот эта ностальгическая составляющая Дон Кихота чрезвычайно важна. В Дон Кихоте отразилось в равной степени и его время, ну или точнее время его автора, и сам автор, и мечты о том, какими бы мы могли быть, и тоска по тому, какими мы никогда не будем. Дон Кихот еще и потому уникальный герой, что у него есть герой, которому, наверное, следует назвать его зеркалом, его отражением, его обезьяной, Санчо Панса. Хотя мы будем об этом говорить, на самом деле не такой уж он и зеркало, он скорее двойник Дон Кихота. И качества Дон Кихота как бы разделены на двоих. Еще одно очень важное качество Дон Кихота, которого прежде не было ни у одного романного героя. Он близок самому автору. Во-первых, он на него похож внешне. Ну, то есть автор рисует, собственно, карикатуру на себя. А главное, Дон Кихот, вот, скажем так, сумел сделать то, чего не сделал Мигель Сервантес. Он позволил себе быть безумным. Он позволил себе быть безумным в то рациональное время, каковым был конец 16-го, начало 17 века, такое торжество рационального. Дон Кихот был последним человеком, который позволил себе верить в идеалы и жить в соответствии с этими идеалами. На самом деле это не так уж просто. Задумайтесь. Наверняка у каждого из вас есть представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, да? А теперь честно ответьте себе на вопрос, как часто вы поступаете, не уклоняясь от своих принципов. Думаю, что не часто. И аргумент у вас такой, что я дурак, что ли? Зачем вам рисковать там тем и этим? Книга эта писалась как рыцарский роман в те времена, когда не было ни рыцарей, ни романов о них. Или точнее, романы о них были, но они были чрезвычайно плохими. Потому что они описывали реальность, которой уже не существовало. Рыцари превратились в пародию на самих себя, в карикатуру. И на дорогах вы скорее могли встретить бродячих мошенников, нежели бродячих рыцарей. То есть вам скорее могла попасться навстречу ложь, нежели благородство. Оказавшись в тюрьме и сполна испытав все то, что называется благородством жизни, и вполне разуверившись в том, что человек может быть таким, каким он себя придумал, Сервантес пишет книгу, в котором одновременно ставит перед собой задачу высмеять и современную ему литературу, и современного ему человека. Поскольку человек, сам Сервантес, был исключительно талантливым, то пародией дело не ограничилось. Честно говоря, он настолько выходит за им самим первоначально очерченные рамки пародии, что сегодня говорить об этом романе как о пародии на рыцарский роман вообще не приходится. Наоборот, большинство людей воспринимает его именно как рыцарский роман, что не так. Итак, он говорит в предисловии о том, что он хотел бы написать книгу такую, каким книгам должно быть. Он хочет рассказать о том, каким должен быть настоящий роман. Он хочет рассказать о том, каким должен быть благородный человек. Он берет банальный сюжет рыцарского романа. Рыцарь, влюбленный напрасно, отправляется в путь в сопровождении своего верного оруженосца и совершает ряд подвигов ради того-то и того-то. Но вот беда. В деревне, где живет Алонсо Кихано, нету ни прекрасной дамы, ни верного оруженосца. Более того, его земляки, да? Его земляки считают его сумасшедшим, потому что единственное, что он делает, это читает книги. И в подвигах его никто не нуждается. Более того, он хочет защитить тех, кто по большому счету нападает на него. Вы скажете, он дурень, он сумасшедший, ничего подобного. Он создал мечту и живет в согласии с ней. На это отваживаются очень немногие, потому что за это платят самую высокую цену – комфорт. Дон Кихот отказывается от того, что называют бытовым комфортом, от того, что называют бытовой жизнью, и выбирает жизнь идеальную. Для того, чтобы облегчить читателю понимание этого персонажа, Сервантес помещает книгу в книгу. Ну, то есть, вот есть человек по имени Алонсо Кихана, который так любит читать, что в какой-то момент сам входит в книги, которые он читает. То есть, иначе говоря, становится героем этих книг. Таким образом, получается вторая книга. То есть, книга об Алонсо Кихана – это начало и конец. А вторая, другая, главная книга – это книга, которую своей жизнью пишет Дон Кихот. И именно поэтому Мигель Сервантес имеет возможность подшучивать над своим героем. Этих шуток было много исходно, но для нас сегодня сохранились прежде всего в именах героев. Итак, возлюбленную зовут Дульсинея Тобосская. Что такое дульче или дольче?
Сладкая.
Сладкий. А сдвоенное «с» и «ие» – это суффикс, который увеличивает качество прилагательного, ну, как у нас «ейший». Да, тут даже это не сладчайшее, а сладенькое. А вообразите себе прекрасная дама, которую зовут что-то вроде «сладкушка». Или там шоколадка, или сладенькая, и так далее. Санчо Панса переводится как «тонконогий и толстобрюхий». Алонсо Кихана. Кихана – это сырный пирог. Ой, то есть, извините, это масол. Это масол. Ну, кость, знаете, масол. А вот Кихот – это как раз сырный пирог. Но там дальше все еще смешнее. Значит, Идальго – это рыцарь. То есть слуга господина. А господина как называли?
Дон.
Он получается Идальго Дон Кихот. Понятно, да? Он сам себе слуга. Или сам себе господин. Ла-Манча – беднейшая область в Испании. Как говорят сами испанцы, растут там только камни. Таким образом, ну вот, вот вам версия его имени в переводе на русский язык. Ну, какой-нибудь князь Пирожков-Житомирский. Или барон даже, чтобы покруче звучало. То есть, на самом деле, для испанца 16 века имя Идальго Дон Кихота Ла-Манчевского звучало комически. Так же, как имя его оруженосца и имя его возлюбленной. Таким он, вот по этим следам мы можем понять, что исходное намерение Сервантеса было поиздеваться над рыцарским романом. Ну какие вы, господа, рыцари, когда вы услаждаете свой желудок сырным пирогом и обгладыванием костей. Понятно, да, масол – это самая толстая часть костей, которую как раз и обгладывают. И из-за такой жизни вы слабы, тонкие ноги, да, и некрасивы. Если для вас первейший знак красоты – это сладость, ну, то есть влечение, да, сексуальное влечение, которого у рыцаря, по отношению к даме, мы это с вами обсуждали, не должно было быть. То есть такой мир наизнанку, но это, я бы сказала, такое рыцарство в лилипутском государстве. Это меньше, чем игры детей, потому что они верят в эти игры, да? Это совершенно сахарный мир. Мир, которого как будто бы нет. Но то, что начиналось как шутка, очень скоро превращается не в шутку. Потому что, как это ни грустно, но мира благородства и вправду нет. И тот, кто пытается быть благородным, тот, кто пытается быть честным, смешон. И если исходно имена героев была шутка автора по отношению к этим персонажам, то постепенно читатель начинает понимать, что это не шутка автора по отношению к персонажам. Да? Она как бы перерождается и становится злым смехом общества по отношению к благородному герою. Теперь переживите это в течение 10 минут при открытых окнах и в отсутствии вас в этой аудитории.
Я вам помог, чем
нет, просто это нормально, нет, так сказать.
Давайте. Пошли еще. Нужна Мэри, знаешь, что это такое? Конечно. Блядь, что книга это?
Ой.
Ой, это тот самый фильм, о котором я говорил.
Конечно, все. Ребята, что за вопрос? Если бы я знала ответ, я бы думаю, что сидела сейчас на карачках. Да ёпсы, ну где она?
Девочки, оправдывай. Ну вот это один со секретарем. Вот это что-то хуйня. Смотрите, за первым фонарем. О, стойте! Ура! Как только зайдет синий сан, я выключу. Ну
ладно, давайте. Не, я
смотри, кое нас стрибали сейчас.
А нет ролика «Законы
порядка»? Нет,
к сожалению. Кто это сделал? Это был сосед из буфета. «Законы порядка». Эй, что это за книжка лежит? «Уголовный кодекс России». Протри его. «Законы порядка».
Я еще не сказал. А ты скажи.
Я хочу не помнить, забыть. Я хочу настоящий продаж печать.
Работа оставшаяся.
А, там плюс и минус может стоять. Может минус, плюс, может плюс, может плюс, кружочек.
А плюс кружочки
отсюда. А имеет значение, что сверху, плюс или минус?
Да.
Да. Больше, когда сверху минус, это не у меня.
Конечно.
Вот у него друг.
Продолжаем разговор. Что случилось, Олег? Поехали. Итак, главной сюжетной линией и главной темой романа становится тема, которой суждено впоследствии стать важнейшей составляющей любого романа. Дорога. 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 Причем дорога здесь описывается не просто как, ну так скажем, место действия, да, нет, не только как топографическая реальность, но прежде всего как метафизическое понятие. Дорога как возможность человека измениться, дорога как возможность человека обрести, возможность, дорога как возможность человека искать. Давайте задумаемся о том, что, собственно, толкает Дон Кихота на путешествие. Как вы понимаете, вот вы прочитали роман? Почему он отправился в путешествие? Ну, читал бы себе дальше книжки. Это вы говорите дальше. А для, вот, тогда я по-другому задам вопрос. Почему он не мог дальше читать книги, не воображая самого себя рыцарем?
Он хотел себе доказать, что он рыцарь.
Зачем?
Потому что он хотел
открыть. Еще что?
Может быть, он искал свободу.
Почему он не мог найти этой книги, почему он не мог найти этой свободы, всего этого? Почему он не мог удовольствоваться книгами? Нет, ребят, вы сейчас про себя говорите, а мне хочется про Дон Кихота.
Потому что, наверное, это было время не то, а в его время этого не было. Поэтому он хотел ощутить именно в это время, в котором жил это.
Вот рядом, но не вполне там. Я бы так сказала, он хотел не ощутить в это время. Он хотел вернуть то время, когда благородство было нормой. Когда добро не нужно было искать, оно было. Когда подвиг был не исключением, а нормой жизни. Ему хотелось вернуть то время, которое описано в книгах. Сейчас я еще раз задаю этот вопрос. А было ли это время? Когда-нибудь это время было? В том-то и дело, что не было.
Нет, всегда говорят, да, что вот раньше было.
Оно существовало. Вспомните то, что мы говорили о рыцарских романах. Что описывалось в рыцарских романах? Никаким был рыцарь, а каким он должен. То есть времени, о возвращении которого мечтает Дон Кихот, никогда не было. Таких рыцарей в жизни никогда не было. Дон Кихот верит в то, что прежде существовала как отдельная реальность. Он верит в мир воображения. Настолько, что для него он оказывается куда более реальным, чем бытовой мир. Именно поэтому Дон Кихот один из самых реалистических персонажей, которого можно вообразить. Потому что очень мало найдется людей, которые живут в согласии с внешним, а не с внутренним миром.
В этом смысле...
Наоборот. Что наоборот?
Внутренне,
а не снижение. Нет, я об этом говорю, очень мало найдется людей, которые живут в согласии не с внешним миром, а с внутренним. Вот действительно большинство людей предпочитает жить миром мечты, думая, что он живет реальным миром. Понятно, да? Большинство людей предпочитают жить, доверяя тому, что они думают о мире, ну, иначе говоря, жить в мире мечты, считая, что тот мир, который они называют мечтою, является реальным миром. Дон Кихот, я бы сказала, апогей такого представления о мире. И надо понимать, что Дон Кихот не псих в бытовом понятии, как мы используем это слово. Потому что Дон Кихот прекрасно понимает, что он отказывается от одной реальности ради другой. Я вам напомню такую фразу Дон Кихота. Когда он женит, когда он берет Семен, тазик Бродобрея, да, и говорит, что это вот шлем. Что он говорит? Другие пусть думают, что это тазик цирюльника. Но мы-то знаем, говорит он, что это шлем великана. Что это значит? Он видит этот, он не считает. Это знаете, как ребенок, который, вот я вам приводила этот пример, ребенок играет, да, вот у него палочка, вот ты его спрашиваешь, там, во что ты играешь? Это моя лошадка, да? Если вы спросите, что он в руках, он скажет палочка. То есть в том волшебном мире, в мире мечты, вот этот предмет – это шлем. В мире, где нет мечты, это тазик цирюльника. Дон Кихот видит оба мира. Другое дело, какой он выбирает своим. Именно в этом сила Дон Кихота. Он не безумец, который вот начитался книжек, да, была такая пьеса в театре «Около», играли, называется она, начиталась, там про героиню чеховских рассказов, которая начиталась Анны Карениной. Так вот, это не случай, когда человек начитался и сошел с ума. Ничего подобного. Он продолжает, он знает, что Росинан полудохлая кляча. Но он верит в то, что это конь рыцаря. Он знает, что то, что у него в руках, с трудом можно назвать оружием. Но он верит в то, что это смертоносный меч. Он знает, что великаны, на которых он набрасывается, это мельницы. Но он верит в то, что это великаны. Таким образом, конфликт, который раскрывается в этой книге, впервые, между прочим, раскрывается, это конфликт между мечтой и реальностью, между фактом и верой. И если прежние идеальные герои верили в Бога, который за них должен был бы решить все проблемы, то Дон Кихот верит в деятельностное добро. Заметьте, это не Манилов, который сидит у себя дома в беседке и думает, как прекрасно было бы, если бы. Да? А самому лень даже книгу разрезать, которую он читает. Нет, Дон Кихот верит в мечту, пускается в путь для того, чтобы ее осуществить. Традиционно, вот так на первый взгляд, вот Дон Кихот высокий, худой, верящий в мечту, говорящий невероятно пафосным языком. Рядом с ним невысокий толстяк, крестьянин, весь такой от земли, от сахи. Кажется, что эти герои противопоставлены, потому что они вполне антонимичны, хотя бы внешне. А теперь давайте задумаемся, чем все-таки Дон Кихот соблазняет Санчо?
Обещает его
губернаторство. Значит, в деревне известно, что Алонсо Кихана сумасшедший. Да? И Санчо Панса, типа нормальный, верят сумасшедшему, который ему, крестьянину, обещает губернаторство. После этого мне скажете, что Санчо Панса реалист? Да ничего не подобного. Он мечтатель, еще и покруче Дон Кихота. У Дон Кихота хоть книжки были, ну, которые он читал, и в этих книжках, эти книжки его убедили в том, что мечта может стать реальностью. Санчо Пан, ну, может, они у него и были, только они без надобности, вы понимаете, поскольку он читать не умел. Так вот, в том-то все и дело, что перед нами не один мечтатель, а другой реалист. А перед нами два мечтателя. Просто один верит в мечту, нарисованную воображением образованных, ну, то есть в романы, а другой верит во что, скажите мне? Вот он мечтает в рай на земле. И тот, и другой увлечен практически крестьянской мечтой. Понятно, да? Потому что один хочет построить мир, в котором будет только добро, а другой верит в то, что если он станет правителем, то он сам создаст этот рай. Да? Один. А? Еще раз.
Оба утописты.
А, оба. Ну, вообще сложно говорить о том, что оба утописты, потому что утописты как социальные деятели появятся намного позже. А я бы рассказывала, они верят в мечту, они верят в то, один верит в то, что за добро можно воевать, другой верит в то, что добро можно построить. Сумасшедший. Так он с самого начала понимает, что он сумасшедший. Но это ничему не мешает. В том-то все и дело, что как мне это надоело, а? Как в дурдоме. Кто-то ходит, выходит. Как в детском садике. Встали, пописали, пришли, сели. Ужас. Знаете, в школах для детей с расстроенными нервами их не останавливают. Ну, типа, пошел по классу, ну, пошел, слава богу. Хорошо не ударил никого. Я себя веду у вас примерно так же. Ну, пошел и пошел, спасибо, что не выстрелил. Итак. Перед нами два мечтателя, которые на самом деле не распадаются один человек на двух. А по сути это два типа мечтателей. Один верит в созданную иллюзию, другой, ну, такие, я бы сказала, мифологические представления о том, что где-то, ну, во всех мифах это есть, да, где-то существует земля, на которой все всегда хорошо. Один верит в мечту, которая создана в своем образованном воображении, да? Ну, с книгой. Другой в народную сказку. Но, да, но она создана не образованным воображением, а она создана как альтернатива той несчастливой жизни, которые вели крестьяне. Да, вот им плохо, 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 они себе говорят, а вот где-то есть земля, где все наоборот, то есть все хорошо. А мир, который создан в рыцарских романах, он подчиняется некой системе, государственной системе. Дон Кихот не хочет создать демократический рай. Правильно? Главная вера Дон Кихота – это вера в исходное добро в человеке. И в этом смысле один из самых трагических эпизодов книги, но эпизод как раз с тем самым мальчиком, которого Дон Кихот спасает от крестьянина. И когда мальчик говорит, прошу вас, не уезжайте, сударь, Дон Кихот говорит, да нет, он тебя больше не ударит. Ведь я сумел разбудить в нем то доброе, что есть в каждом из нас. И когда в начале второй книги мальчик его встречает, о чем он ему говорит? Совершенно верно. Сударь, если вы увидите, что меня кто-то обижает, умоляю вас, не спасайте меня больше. На самом деле, написано действительно очень смешно. Но по сути это не только не смешно, а это действительно трагично. Потому что зло оказывается добрее добра. Ну то есть, иначе говоря, крестьянин бы его поколотил, синяки бы прошли, и все бы забылось. А его как будто бы спасли, то есть он поверил в свое спасение, а эта вера обернулась куда большей болью. И не потому, что крестьянин его излупил намного сильнее, чем избил бы до этого, да? Но потому что, поверив в чудо, он его тут же и потерял. Сервантес говорит таким образом метафорически о том, что человеку не под силу быть добрым. Не поняв, собственно, почему вот этот богатый крестьянин перестал бить мальчика на глазах Дон Кихота? Потому что у того в руках был меч. И черт его знает, что он этим мечом сейчас сделает. Убить, может, не убьет, но покалечит. То есть на него подействовала не речь Дон Кихота, но страх, который он испытывал перед оружием в руках Дон Кихота. И это тяжелое прозрение конца XVI века. На людей действует не слово, но сила. В финале романа Дон Кихот умирает. И умирая, называет себя другим именем. Да? Он говорит, то есть не другим именем, а настоящим именем. Да? Он говорит, что умирает Алонсо Кихана. И вот здесь мы прочитываем послание, оставленное читателем Мигелем Сервантесом. Умирает герой романа Алонсо Кихана. Потому что Алонсо Кихана – герой романа. Умирает герой романа, но созданная им мечта, имя которой Дон Кихот, остается жить. Но замечательно то, что Дон Кихот сделал лучше Алонсо Кихана. Потому что он мог бы сказать, то есть покоряясь своему тщеславию, он мог бы сказать, что я умираю, я последний рыцарь, и я Дон Кихот. И он умер бы, как он мечтал, как рыцарь. Но именно потому, что Дон Кихот нес идеи добра и справедливости, он освобождает Дон Кихота от себя, он оставляет его неким королем Артуром, которому суждено вернуться, когда станет совсем плохо, и позволяет себе самому умереть и говорить, что я Алонсо Кихана. И в этом смысле это еще одна причина, по которой мы говорим об уникальности этого персонажа. Больше такого персонажа в мировой литературе нет. Когда буквально в одном-два человек и мечта этого человека о себе самом. Скажите мне, пожалуйста, а как вы поняли, почему Дон Кихота все время бьют? Чего его убьют? Нет.
Чтобы выбить из него... Это смешно. Нет, чтобы выбить из него...
Добро? Мечту?
А что? Правда.
Одну секундочку. А почему, Леша, ты говоришь? Потому что он не такой, как все. И что, почему?
Это жестокость коллектива, когда они видят, что кто-то на них не похож, и как-то от них отличается, это сразу вызывает
агрессию. А почему? Еще раз скажи.
Может быть, они его бьют, потому что он указывает им на то, чего они не хотят видеть.
А чего они не хотят видеть?
Они не хотят, ну, да. Он своим поступком
совершенно верно.
Демонстрирует,
что он тем, что... Это вот, собственно говоря, почему Николай, царь Николай I, да, за что он так ненавидел Пушкина? Почему он не сделал тот Пушкин?
Потому что правда.
Нет, потому что он сам ею был. Пушкин не писал никаких гражданских стихов. Он их написал в 19-20 году, когда Николай еще мальчишкой был. И все. Он с тех пор ни одно не написал. У него нет, ну, у него гражданская лирика вся осталась в ранней юности. Так в том-то все и дело, что он так жил и так писал, не просто он писал, а качество, легкость, что он воплощал идеально свободного человека. Дон Кихота ненавидят именно за то, что он свободен. Иначе говоря, эти люди ему таким образом напоминают о своем присутствии. Они ему, он говорит, ну, так скажем, своим поведением, своей жизнью, он говорит, я верю в добро, и я живу согласно идеалам добра. Вы как не хотите жить, не можете жить. Ваше дело. Я буду жить, не замечая вас. Я буду жить поверх вашей злобы. Я буду верить в добро, которое вы, которого вы сами в себе боитесь. И для того, чтобы ему напомнить о том, что мы есть, мы такие, как мы есть, его бьют. То есть ему причиняют зло. Да, его возвращают в ту жизнь, где есть боль.
А вы сказали нет.
Чего?
Я же сказал, чтобы вы возвратите обратно.
Нет, не совсем так, не совсем возвратить. А чтобы... нет, не для него это, поймите. Это не для того, чтобы его возвратить, а для того, чтобы убедиться в том, что он не прав. Ты веришь в нас, что мы хорошие, а мы тебя бьем. Значит, кто прав?
Христос.
Разумеется, безусловно. Так вот о том и речь, что сейчас и здесь, говорит Сервантес, зло побеждает, потому что умирает Дон Кихот. Да, вот, но в том-то все и дело, что в принципе оно не побеждает, потому что Алонсо Кихана умирает вместо Дон Кихота. Потому что, собственно говоря, почему Алонсо Кихана умирает? Потому что он физически изнурен, измучен. Но измучен он своей жизнью или жизнью Дон Кихота? Жизнью Дон Кихота. И тем не менее, заткнись, пожалуйста. Он не позволяет ему, Дон Кихоту, умереть ради того, чтобы добро осталось. А эта книга еще и потому осталась в мировой литературе, что у нее есть качество, которое характерно для всех выдающихся книг. Она одновременно, абсолютно выдумана. Ну, понятно, что такого человека быть не может. Нет такого человека. Но при всей совершенной вымышленности этого персонажа, начиная от имени и заканчивая поступками, он кажется совершенно реальным. То есть в него верится больше, чем в любого другого реалистического персонажа. Именно поэтому его имя стало нарицательным. Потому что он куда более настоящий, чем сотни настоящих людей. Как добивается такого эффекта Сервантес? Прежде всего, это сочетание, это такое контрастное построение романа. Настолько, насколько герой Алонсо Кихана, он же Дон Кихот, живет в вымышленном мире книг, настолько реалистично описывается мир, в котором он вынужден жить. Понимаете, да? То есть как бы накладывается один мир, мир рыцарского романа, на другой мир. Мир обычной бытовой жизни Испании конца 16-го, начала 17 веков. И вот этот контраст, идеальный герой и неидеальный мир, заставляют видеть этот мир, ну, я бы сказала, преувеличенно недобрым, а героя вымышленного заставляет видеть настоящим. Одной из целей книги Сервантеса, которую он вполне достиг, было просветление умов. То есть, поверив в то, что Дон Кихот реальный, настоящий, живой, читатель хотя бы на несколько мгновений становится им. А? И таким образом... Вот на какую-то каплю добра становится больше. Его не стало больше. Наступит 17 век, век чрезвычайно жестокий. Век вечных ошибок. Но задачей Сервантеса было показать не человека, какой он есть. И даже не человека, каким он может быть. А человека, каким он мог бы быть, но уже не стал. Это, я бы сказала, такой идеал, отнесенный в прошлое. Не то, каким я хочу стать, А то, каким я все вижу. А то, каким я никогда не стану. Именно поэтому этот роман столь печален, что он описывает не идеального человека, каким ему суждено быть, не идеального человека, каким он стремится быть, а, я бы так сказала, человека, каким он сам себя пропустил, каким ему не хватило смелости быть. Потому что для того, чтобы быть Дон Кихотом, надо быть очень отважным человеком. И не потому, что ты бросаешься на мельницу, а тебя бьют пастухи. Нет, совсем не поэтому. В этом не... И даже не потому, что против всего мира пошел, а потому, что пошел против привычного. Против того, что удобно, комфортно для всех и для него. В известном смысле он пошел и против себя. Еще один конфликт, который можно на бытовом уровне описать, это конфликт Алонсо Кихана и Дон Кихота. Конфликт обывателя Алонсо Кихана и мечтателя, в котором побеждает совершенно мечтатель. И обыватель в какой-то момент сливается с мечтателем и дает ему свободу. Вот этот конфликт между мечтой и покоем, это конфликт, который будет очень активно обсуждаться не только в конце 16-го, но и в начале 19 века. Потому что и в тот, и в другой период. Это будет эпоха, когда человек принимает решение, каким ему быть. Суметь удержаться на крыльях мечты, точно зная, что ты упадешь. Или брести никогда, не взлетая, при том, что ты знаешь, что у тебя есть такая возможность. Но при этом ты предполагаешь, что твой полет может окончиться падением. И боясь этого падения, ты говоришь, да черт с ним. Я буду идти. Я не полечу. Эпоха Возрождения верит в то, что человек все-таки, да, высокой ценой, да, большими жертвами, но может взлететь, потому что Санчо Панса тоже взлетает, потому что Санчо Панса из корыстного обывателя превращается в мечтателя. Ну и потому, что вот смерть Дон Кихота была такой. Другое дело, что их всего двое. Но здесь нельзя не вспомнить эпос. А героев много не бывает. Герой и должен быть один. И герой должен погибнуть для того, чтобы другие могли существовать. В следующий раз мы будем с вами говорить о книге Франсуа Рабле, книге, которая называется «Гаргантюа и Пантагрюэль». Книга эта была написана раньше, чем это. А сейчас вы ее будете читать. Обращаю ваше внимание на то, чтобы вы внимательно прочитали предисловие.
Скажите, пожалуйста, я не получила
свою
работу.
Я не знаю. Меня в прошлый раз забрали. Я в прошлый раз отдавала твою работу точно. Нет, вот... Даш, я точно помню.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Даша, я точно помню, что твою работу я в прошлый раз отдала. Она была хорошая.
Хорошая?
Да. Я точно помню, что я ее приносила.
Скажите мне, оставь.
Не знаю, кто-то из девиц взял.
Но вы записываете.
Да, да, я отметила, что... А потому что
даже спасибо.
Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Да, да, да. Я не собираюсь. Нормально делать, но эту работу я отметила.
Кто сказал?
Не в прошлый раз. У меня работы не осталось.
Ну, идем? Что идем?
А ты меня забыл.
Юра, никогда больше не спи на лекциях. Евгений Владимирович Князев.
Короче, мы сегодня додумаем эту тему, прикольно будет, или там человек шарит, как барабан.